Приходи на меня посмотреть, приходи, я живая, мне больно, этих рук никому не согреть. Эти губы сказали довольно. Каждый вечер подносят к окну мое кресло, я вижу, дороги, о, тебя ли когда упреку за последнюю горечь тревоги. Не боюсь на земле ничего. За дыхание тяжелых бледнее, только ночи страшны от того, что глаза твои вижу во сне. Приходи на меня посмотреть, приходи, я живая, мне больно, этих рук никому не согреть. Эти губы сказали
Дорогие братья и сестры, сегодня вы услышите вторую часть интервью с народной артисткой России Еленой Камбуровой, которая в середине ноября побывала с концертом в Екатеринбурге. Напомню, что интервью мы брали вместе с журналисткой из областной газеты Ириной Анатольевной Клепиковой.
Спектакль «Антигона», о котором мы тоже только, кстати, знаем, да? И вы там поете, ну, практически всех персонажей.
Вот тут... В том-то и дело, что я не пою. Я пою только в конце вокалиса, а все остальное просто драматический спектакль. Да, да. Вот поскольку я привыкла общаться со словом и поющимся, для меня очень легко было вот перейти, да и ну вот к этому, к спектаклю. Вот. Тем более, что до того, как я начала петь, я больше, ну, если говорить о самодеятельности, да, я больше читала стихи там и прочее.
А не было тогда у вас желания вот попробовать себя в качестве драматической актрисы?
Ну, и предлагали, я думаю, что да, это просто, это могло быть, и могло быть абсолютно, но не случилось, но могло быть. И были некоторые предложения, но я как-то... так и не решилась в других спектаклях, в других театрах. То есть, ну, вернее, были, но три раза мне предлагали.
Вы побоялись, хотя, или это был не ваш материал?
Вот нет, ну, во-первых, и восстановление театра, времени, это все потребовало бы, вот, ну, сыграть Дульсинею в Альдонсу, скорее, в спектакле в театре «Школа современной пьесы», Цветаеву сыграть в спектакле в театре «Эрмитаж», там, «Кота одного». Ну, в общем, всякое разное все видели. И вот буквально тоже было предложение. Но я думаю, что может оно и случится, кто знает. Но как-то не доходит.
Елена Антоновна, у вас была постановка или чтение просто со сцены «Реквиема» Ахматовой. И я
как раз
с этим,
там
да,
песенные, да-да,
песни. Там и песни, и стихи, да?
Нет-нет, только... вот, все...
То есть на музыку положен «Реквием».
Да, Владимир Дашкевич.
Как вы относитесь, как реагируете на то, что сейчас все больше людей, которые ностальгируют по сталинским временам?
Ужасно. Ужасающе, да. Для меня это просто вот такая моя личная боль 30-е годы. И чем больше я узнаю, тем более чудовищным, мне кажется, то, что... Ну, я понимаю еще... Молодые приходят, они то ли не в курсе, то ли им быстренько внушаются какие-то другие вещи, но чуть-чуть ознакомившись с тем, что происходило, вся страна жила в этом ужасающем чувстве, что любой человек мог распроститься с родственниками, со всеми, с жизнью в любой момент. И довоенное время, то есть послереволюционное, вот, и те же, и даже судьбы романтически настроенных революционеров, которых потом тоже поглотила эта машина страшная, которые романтизировали революции. Вот я как раз читаю одну книгу сейчас об Авеле Янукидзе. Это, в общем-то, соратник Сталина, идеализировал Ленина и прочее. Ну, в общем, вся юность такая, просто читаешь как детектив, потрясающе, как они там, эти типографии, просто невероятным образом выпускали газеты там, прочее, и все. Вот действительно, это была романтика и даже с тюрьмами, ну, все. Потом руководящие посты, и потом, да, даже и хотел бы быть другим, уже понимая, что происходит, но у человека уже личность находится в тисках вот этого же колеса, вот, и никому-либо помочь не в состоянии, когда вот ему писал Станиславский, умоляя помочь своей племяннице, которую посадили там все. И он не смог уже помочь, не смог помочь себе, естественно, через 2 года его самого расстреляли. То есть вот это действительно ужасающее время с огромным количеством детей и до войны, особенно послевоенное. Вот сейчас тоже читаю Эдуарда Кочергина «Крещённый крестами». Уникальный совершенно документ времени. Вот. И любопытно, что в конце книги просто в виде приложения песни, которые распевал советский народ на фоне вот этого ада, фальшивые, как бы жизнеутверждающие такие вот эти «Ленин, Сталин наши с нами боевые», там и прочее, что пели дети тогда, это так очень интересно на фоне того, что происходило. Вот. И то, что сейчас так поднимают голову все это, и из-под тишка все это, не из-под тишка, а постепенно, и ты видишь, что вот все это памяти нет.
Сейчас многое часто спорят об интеллигенции. Есть интеллигенция у нас в России или нет интеллигенции? Какую роль она сыграла в судьбах России? Для вас что такое интеллигенция, интеллигентность?
Творчество и искусство способно нести вот эту интеллигентность, но очень часто, особенно в последнее время, то, что именуется творчеством, оно не интеллигентно. Это не в живописи, я это наблюдаю и в живописи, и в музыке, и на театре, и кино. То есть плоды совершенно, как говорится, да, вот знаете, по плодам их. Вот плоды совершенно не те, о которых мечтало интеллигентное человечество. Мечтало, мечтает и будет мечтать. Вот. Но это так.
Елена Антоновна, а вот вы поете на многих языках. Ну, не на многих, но на разных. Вы учите язык специальных песен, или вы все-таки стараетесь как бы его шире взять в свой багаж?
Ну, с одной стороны, пожизненно и вяло изучаю французский язык, очень люблю его. И, ну, так все времени как бы не хватает для такого изучения, чтобы я спокойно могла слушать все песни, которых было великое множество за это время рождено, вот о котором я говорила. Вот, а не только читать это паровод, а вот просто слушать. Ну, такого до сих пор не произошло, хотя слов огромное количество знаю, но, естественно, и то, что вот сейчас в моем репертуаре, вот, и, ну, английский знаю на таком на разговорном уровне, греческий, к величайшему сожалению, гречанка, но так тоже и не выучу, вот, так что я такой лентяй большой. Жаль, жаль очень. Но, видите, вот сегодня в репертуаре нашего театра спектакль на свой необычный манер, в котором звучат ровно половину песен Жака Бреля, французы, которые я пою на французском языке, и половину песен Владимира Высоцкого. Вот. Так что был вообще однажды просто целиком сольный концерт из французских песен. Вот. Все это возможно, да.
Елена Анатольевна, вот вы сотрудничаете или просто числитесь в друзьях такого православного радио «Благо». Это фактически наши коллеги в чем-то. И поэтому я вас хотела спросить, как вам вообще представляется, каким должно быть православное радио, это во-первых. А во-вторых, как вы относитесь к самому термину «православный», который прилагается к каким-то культурным явлениям?
Ну, мне трудно судить, но я очень рада, что на радиостанции «Благо», наряду с тем, что там идут и беседы с религиозными деятелями, какие-то фрагменты из православной литературы там читаются, прочее. Идет в жанре песни очень много лирических как раз произведений, потому что важна интонация. Никто не отменял любви и вот такой земной любви в нашей жизни. А если она есть, значит, о ней нельзя не петь и не говорить. Вот. И это очень красиво сказано, но очень по-разному можно говорить об этом. И иногда говорится об этом так, я имею в виду кинематограф, там, и живость, что угодно, да, что неловко смотреть. Вот. А мне очень ловко петь «Последнюю любовь» на стихи Федора Тютчева или «Не покидай меня, весна» стихи Юлии Кима. Вот. Так что это, думаю, должно звучать на православной волне. Ортодоксальное вот такое ощущение, что вот только молитва. А как, значит, это только молитва, это монашество. Но есть мирская жизнь с ее, в общем, вот проявлениями во всем, с рождением детей, и этому рождению предшествовала большая любовь, как правило. То есть вот это все сфера жизни определенная, о которой вот можно и должно говорить.
Планета по имени Любовь летит в вечное время и бесконечное пространство, повинуясь одному единственному закону – закону полета. Еще такие есть,
глазами и думая, что дышит просто так. Она внезапно попадает в такт такого же неровного дыхания. Только чувство словно кораблю долго остаться на плаву, прежде чем узнать, что я люблю. И вдоль будет странствий скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлуки расстояний, лишить покоя отдыха и сна, но спять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнуть, чтобы не дать порвать, что сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Свежие двери захлебнувшихся любовью, не докричишься, сколько ни зови. Им в счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи из головы от невиданной любви. Их голоса доносятся в такт, и душа мне дано водить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках и разданиях. Я
Инна Анатольевна, вот по культуре, ну, дважды я только видела, может быть, чаще показывали, тот вечер, который был по поводу, видимо, вашего какого-то юбилея, оказалось, что масса людей, занятых в других жанрах, способны петь вот песню так же, как поете вы. Там и Остроумова была, и Петренко пел, много, и Нарштейн был. А потом я узнала, что есть уже под крышей вашего театра так называемые нездешние вечера, по-моему, да? Вот что это такое?
Ну, они не здешние, такое вынужденное название, потому что вот не сегодня и не здесь люди собираются не для того, чтобы тусоваться, как сегодня говорят, да, а для того, чтобы общаться, не торопясь, не выискивая выгоды из общения друг с другом, а вот просто собираются люди в одну сторону, в данном случае зрители, в другую сторону гость, которого я представляю.
Он всегда один, да?
Ну, как правило, один, да. Это или представитель, ну, как правило, представитель творческой интеллигенции. Но из тех, для кого мысли, идеи, мечты воплотились, потому что к этому был прибавлено и изначально настоящий талант, если не гений, да, вот, работоспособность, и все получалось. Поэтому вот они все и были у нас, это и писатели, и ну, помню, что вот Юрский говорил, давно мне так хорошо не читалось, потому что атмосфера была. Атмосфера – это самое главное. Вот. Против, в ту пору, когда я в форме только-только начинала, вот как раз студенческая молодежь, она вовсю, так сказать, присутствовала вот на таких вечерах. Они назывались «Устные журналы», и они очень долго длились, по 3-4 часа, разные странички. Вот, а мы берем как бы одну страницу. Вот один человек приходит и говорит. Вот, поэтому, конечно... Ну вот, это как, знаете, есть вымершие какие-то уже растения или же животные, и Красная книга, да.
Реликты.
Так вот, реликты, вот мы это сохраняем.
Уходящая натура.
Уходящая натура. Так же, как и у нас жанр художественного чтения, который я очень ценю и люблю, и всегда, и вот мое поколение, мы вообще бегали на все эти чтецкие вечера, на них трудно было попасть, и, в общем, это был бум, и то, чем могла бы гордиться Россия при всем ужасе, в котором мы вот, ну, это вот непостижимые вещи. Так вот, у нас ежемесячно обязательно 1-2 вечером принадлежат художественному чтению, читают. И я особо хотела бы сказать о двух людях, которые являются просто героями для меня. Это настоящий героизм. Они по 40-50 программ имеют и читают. Это Рафаэль Клейнер и Антонина Кузнецова. И читают они потрясающе. Вот. К величайшему сожалению, их имена не так на слуху, и поэтому именно их выступление не транслируют, что для меня очень жаль.
Инна Анатольевна, вот, может быть, не все знают, что кроме вашего театра, кроме выступлений, кроме песен, у вас еще есть такое в жизни дело, как защита животных. Вот сейчас, в последнее время, много вы в интервью об этом говорили.
Мне очень стыдно об этом говорить, потому что все потуги, на которые я пыталась, в общем, себя, ну, и других, они очень мало увенчаются успехом, именно потому что отсутствие... Вот дефицит совести у нас и воровство, о котором все говорят, здесь оно в большей степени еще и потому, что безнаказанно все. Еще если люди могут что-то говорить, что прибавьте нам там что-то. А тут все, выдаются огромные деньги до сих пор на животных, и животные от этого получают какие-то крохи. Ну, ужасающая система. Мне очень трудно об этом говорить, потому что я... Кроме писем, кроме каких-то отдельных поступков, что-то еще, так вот, и именно от того, что театр требует, выезды, все это требует, у меня не получается. По идее, этим нужно заниматься с утра до ночи, и то еще, и как переломить эту стену, При том, что у нас действительно очень много по-настоящему добрых людей, вот, но о них мало говорят, а наоборот, вот эти все нахалы выходят и говорят, что всех животных надо уничтожать, что они все... А это ведь вот те же собаки, они пришли. Собаки и кошки, вот две представители животного мира, которые пришли к человеку. Исторически они около человека самостоятельно не могут быть, а если могут быть, то они уже становятся опасными. Они становятся, ну, я про кошек не говорю, а вот собаки, действительно, если они уже отходят от человека, вот тогда они становятся агрессивными и прочее. Вот. А общество показывает именно эти примеры. Посмотрите, какие они страшные, какие они ужасные. Вот. А это исключение. Как правило, посмотрите, понаблюдайте за собачкой бездомной. Она боится человека. Она боится, она поджав хвост уходит. Вот. Но, как бы, ну, в общем...
Ну, это наша ответственность. Вот, сами да. приручили, потом да, выдумали, да, потом да, получили, да, как говорится, да, ответное.
Это как раз приложение ко всему обществу, ко всему, что происходит, болезнь. Общество, она в этом еще. И поэтому я на полном серьезе считаю, что первая ступенька для возрождения нравственности, да не возрождения, да у нас такой высочайшая нравственность вообще мало когда было, но тем не менее, все-таки вот для того, чтобы общество культурно и нравственно как-то поднялось, это первая ступенька закона о защите животных, о чем я, кстати, сказала, получая орден дружбы Путину. Вот.
А что в ответ?
Да. Безмолвие, ирония журналистов, что мало ли не о чем, а как же, нет, это более того, у нас же сегодня журналисты-то очень редко разговаривают так, как вы со мной. В основном они приходят к поп-звездам узнать, кто с кем, куда и зачем, вот, и об этом быстренько раззвонить другим. Сегодня вот такая журналистика во многом, поэтому как раз... Помимо того, что вот еще и статья была, ну, знаете, как информация об этом. Очень такое уничижительное, вот нашла, о чем вообще спрашивать. Вот. Так что вот такие дела.
А господина Путина, это все-таки какая реакция да. была?
А никакой. Вежливая улыбка.
Пение со сцены, вот так сказать, прямо глаза в глаза, и пение за кадром для фильмов. Вот для вас в этом есть разница?
В общем, это некое приложение, которое, ну, в общем, что я могла, вот когда меня просили спеть, да, ну, вот если я способна это сделать, я это с удовольствием, потому что ни одного фильма, в котором я пела, мне не стыдно, потому что все эти очень симпатичные фильмы, а иногда и просто очень хорошие.
Но вы знакомитесь как-то с материалом, вы смотрите кадры.
Не всегда, нет, не всегда, нет, не всегда. Но у режиссеров, у всего этого кинопроцесса очень мало времени для того, чтобы вот показать, что... Естественно, но я помню, что больше всего было работы с Дульсиней Табоской, потому что там нужно было соединить свой голос с голосом Натальи Гундаревой, и даже репетиции были общие две у композитора Гладкова. Вот, чтобы это органично слились наши голоса там и прочее. И еще вот и в «Рабе любви» я очень хорошо понимала ситуацию, в которой звучит в фильме вот эти два маленьких фрагмента.
Где же ты, мечта? Где же ты, моя мечта? Я вдаль гляжу с надеждой. И летит ко мне в зыбкой тишине нежный звук. То ли это смех, нет, то ли это плач, нет, это ты, любовь. где же ты, мечта? Где же ты, мечта? Слышу я, то ли это смех, смех, то ли это плач, плач, это ты, любовь.
Периоды хандры, уныния, депрессии, особенно сейчас, осень, зима, погода вот такая. Как вы спасаетесь от этого, если бывают такие периоды, что бы вы могли посоветовать другим?
Ну, знаете, у очень любимого мной поэта Юрия Левитанского есть такая чудесная строчка «Спаси меня, моя работа». Знаете, когда работа не в тягость, ведь очень часто тяжелая участь для человека работать и делать какое-то дело, которое ты не любишь. Ведь есть такое, да? И ты это не любишь. Ведь можно быть и дворником, и любить это. Вот, и видеть, что из грязного фрагмента двора ты очищаешь это все. Ну, понятно, любая профессия может нести какое-то... Но могу себе представить, как трудно вот это монотонное делание чего-то, что, в общем, непросто для человека. А моя работа, она мне очень интересна. Она мне очень интересна, поэтому именно в самые тяжелые моменты я... Или отключаюсь от своей биографии, от своей какой-то, и читаю что-то очень интересное, абсолютно поглощая все свое внимание, туда отдавая. Вот. Ты отходишь от себя. Вот. И это великое, кстати, качество, я думаю, что и оно имеет отношение к духовности. Потому что когда ты зациклен только на своем, вот и все, только я. А все относительно. Твоя жизнь очень относительна. Она песчинка в этом космосе всего. Вот. И поэтому точно так же, как я могу радоваться чужой радости, я точно так же переживаю, для меня очень переживательно то, что происходит с другими. И поэтому мне очень трудно, например, пребывать в каком-то абсолютном комфорте, потому что я понимаю, что мой комфорт на фоне абсолютного некомфорта для огромного числа живущих на Земле людей. Вот. И то есть, если у человека есть такое качество важнейшее, я всегда об этом говорю, когда мы про животное комиссо, страдание и милосердие. Если оно есть, то ты не можешь не понимать, что оно живое существо и страдает. Что вот этот бомж, который идет, еще неизвестно, да, среди них есть и агрессивные люди, но это не значит, что вот этот конкретный такой же, как все они. Вот. И что, может быть, к нему надо просто подойти и дать ему там пирожок, например. Понимаете, вот деньги... Что угодно. Никто не знает, как, что случилось в ее жизни. Вот.
Антонна, вот да. Молодые годы с вами ассоциировался, ну, видимо, по вот первому спектаклю образ Пьеро, да? А вот сейчас, когда столько лет уже позади творческих, вы сами для себя вот как бы определили ваш сценический образ?
Ну, то есть Пьеро, конечно, как был, так и присутствует, потому что очень многие стихи рождаются от этого образа, как бы, по высокому счету, да, страдающий Пьеро, ну, в общем, все это так. Я бы сказал, образ поэта, который видит жизнь человеческую как проявление романтизма и красоты, и сталкивается с тем, что на самом деле это далеко не так. Вот. Но без романтического чувства художник для меня немыслим. Почему и больно сегодня? Потому что именно это слово и понятие сегодня для многих иронично звучит. Ну да, романтики, давайте вы там.
Не приспособлен.
Да. А он приспособлен зато к высочайшему проявлению жизни, к тому, чтобы радоваться появлению листков весной, почек, этой красоте. Да, это и есть романтизм. Не обязательно быть человеком, умеющим сочинять стихи. Романтиком можно быть и понимая эти стихи, и понимая поэзию природы, и поэзию красоты человеческого поступка. Вот. Это и сегодня есть, но в гораздо меньшем просто масштабе.
Мне кажется, уже вы сами стали таким образом, которым можно что-то объяснять в жизни, да? Достаточно сказать, что вот поет как Камбурова, и все.
А как Камбурова никто не поет?
Да, ну или вот как бы ощущение вот со стороны, как Камбурова, и все становится понятно. И за это вам огромнейшее спасибо от всех. От тех, кто не может так, как мы, вот с Ксюшей оказались счастливыми, что смогли с вами поговорить, правда?
Да, я вам тоже очень благодарна за беседу, потому что, ну, понятно почему, потому что нам было интересно говорить.
Спасибо. Дорогие братья и сестры, я напомню, что вы слушали вторую заключительную часть интервью с народной артисткой Еленой Камбуровой, которая побывала недавно с концертом в Екатеринбурге. Интервью мы брали совместно с журналисткой областной газеты Ириной Клепиковой. В нашей сегодняшней передаче прозвучали песни из кинофильма «Раба любви», запись концерта, песня «Баллада о любви» Владимира Высоцкого. И в конце нашей передачи прозвучит песня «137-й псалом».
Как мы сидели, плакали, к нам приходили смеяться. Что же вы сидите и плачете? Что же не поете, не пляшете? Пусть задохнусь я слепну, если забуду когда-нибудь. Камни, объятые пламенем, белые камни твои. Thank you.
скажете. Иерусалим, сердце мое, зачем мне жить вдали от тебя? На что смотреть мне вдали от тебя? Глазами полными слез. Иерусалим, сердце мое, зачем мне жить вдали от тебя? А на что смотреть мне вдали от тебя? Глазами полными